Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час», тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер!
Приветствую вас, дорогие наши друзья!
Батюшка, хотела сегодня с вами поговорить о послушании. Мне кажется, что это понятие вообще очень сильно изменилось, изменился его смысл за последние даже, может быть, 50 лет, не говоря уже там, за последний век.
Со мной трудно говорить о послушании, потому что я не сознаю себя послушным ребенком. Но отрицательным опытом, конечно, поделиться смогу.
Ну, мне тоже мама говорила о том, что я была невыносимой и непослушной, и красный дневник по поведению, хотя сплошные пятерки по предметам. И вот мне кажется, что то послушание, которому учили и в котором воспитывали детей даже в середине 20 века, не говорю уже о веке 19-м, там, о дореволюционной педагогике, оно кануло в лету. И не только потому, что общество как-то там развратилось или
потеряло видение,
потеряло свои скрепы,
природы.
Да. А, наверное, потому что оно в очень большой степени перестало быть актуальным. Сегодня другие дети, и у них другие задачи, и у родителей, которые воспитывают детей, другие задачи. Но, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что сегодня послушание – это такая категория, которую невозможно добиться от детей теми методами, которыми это делали наши предки.
Методы, наверное, меняются, но все-таки согласитесь, конечный продукт нам бы хотелось получить в виде юноши или девушки, смышленых, спокойных, знающих правила хорошего тона, исполненных доброты и уважения к родителям, имеющих какую-то цель в жизни. Нам не хотелось бы увидеть расхристанных девиц, распоясавшихся молодчиков, каких-то расторможенных личностей с конвульсивными телодвижениями, блуждающим взором, как это говорят, с биполярной раздвоенностью сознания.
Ну, с одной стороны, нам с детства внушают, что послушание – это высшая цель вообще.
Метод.
Ну, цель, а ценность, да. Высшая ценность в поведении ребенка – это послушание. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что истинных высот, истинных талантов и каких-то открытий в этой жизни достигали, как правило, дети как минимум непоседливые. То есть, ну, невозможно…
Не всегда вписывавшиеся, влекало в прокрустово ложе примерного ребенка,
да.
Как представляет себе его… Даже не учителя, а методист.
Ну, как-то вот для меня послушание несовместимо ни с творческим началом, ни с пытливым умом, ни с каким-то здоровым любопытством, которое влечет ребенка, заставляя его исследовать мир и себя, и свои отношения с миром. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы человек все-таки имел какие-то ориентиры и границы.
Да, я думаю, что в данном случае перед вами возникает, перед нами мысленная картинка какого-то безинициативного ребенка,
тюфика какого-то,
безучастливого к окружающим событиям, какого-то такого травоядного, лишенного свободы выбора, манекена. Нам такая послушливость не нужна. Вы совершенно точно сказали, я тоже об этом подумал, что нам бы нужно так общаться с детьми и так их воспитывать, чтобы они познали свободу как некий свой обод, то есть определили, очертили себя границы, красные линии, за которые нельзя переходить, взять чужое позор, ударить девочку в отношении мальчиков, я сейчас говорю, это нравственное падение. Разговаривать с чужим дядей, который льстивой интонацией пытается увлечь ребенка с его двора, опасно. В этом смысле мы должны уметь расставлять определенные красные флажки, учить детей правильно реагировать на вызовы, на соблазны. Идеал послушания, наверное, это сознательный выбор в пользу добра, это сознательное изгнание из внутреннего мира души всего нечистого, грязного, худого. И, безусловно, вы правы, сегодня школьными методами, какими-то апробированными в 19-м столетии приемами достигнешь не всегда. Ну вот, действительно, вы правы, почитаешь о детстве Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, ну, 19-й серебряный век – это совершенно особая картина, особое состояние нашей творческой интеллигенции, но девушки были такими ягозами и такими озорницами, мама, не горюй.
Мне кажется просто, что послушание в давние времена, оно формировалось кнутом и пряником, и авторитет взрослого был абсолютно непререкаем. Неважно, кто этот взрослый. Если, ну, это мог быть твой близкий человек, а мог быть вот, учитель, а мог быть и посторонний человек, но если он взрослый, то он однозначно достоин уважения и того, чтобы ты выполнял его требования.
В чести малых народов современности, в частности, это чеченский народ, восточные народы, остается в генах молодежи, если она уж не совсем интегрирована в нашу российскую реальность, остается то, о чем вы говорите. К сожалению, русскому народу не повезло. Он за 20-е столетие, подвергшись в первые десятилетия геноциду, а затем дал себя развратить, не будем все сваливать на внешние условия, восприняв токсины безбожья, обезглавленный в отношении древних государственных традиций, так и не сумел восстановиться, и нам сегодня, я имею в виду родителей, воспитателей, педагогов, очень непросто найти те приемы, те подходы, которые бы оправдались в общении с детьми и дали бы положительный результат.
Кстати, вот тут интересная сейчас у меня мысль, благодаря вам, промелькнула. А все-таки уважение равно послушанию? Уважение к старшим и послушание – это синонимы, одно и то же или нет?
Уважение, наверное, это та нравственная категория, то состояние души, которое своим плодом имеет послушливость. Если я действительно уважаю человека, и его слово для меня очень важно, то, соответственно, из любви к нему, из боязни огорчить его, я, безусловно, буду стараться выполнять то, что он мне приказывает или советует. И, напротив, от чего рождается непослушание? От тотального небрежения, наглости, дерзости, своеволия, от непонимания, что служение – это единственная дорога чести, от эгоизма, взятого за правило, от самолюбия, возведенного в квадрат и даже в куб, от неправильных подходов самих же взрослых, которые семь нянек, дитя без глазу, носятся вокруг краснокожего, вождя краснокожих, по или против часовой стрелки, удовлетворяя его сиюминутным прихотям и похотям, но, любя его, не учит любви, чтобы он учился любить окружающих.
Но здесь мне вот вспоминается прекрасный сюжет из старого советского фильма, когда взрослый человек говорит ребенку: «Мальчик, хочешь конфетку?» «Хочу, дяденька». Дает ему пустой фантик, а мальчик говорит: «Дяденька, ты дурак». Мне кажется, что сегодняшнего ребенка проблема с уважением в отношении взрослых. Вы только что сами сказали, ну, это во многом ответственность самих взрослых, которые не заслуживают уважения. И детская душа чуткая, внимательная, она видит, что взрослый человек глупый, или злой, или он лжет, или он подлый, или завистливый, и ведет себя каким-то совершенно неподобающим образом, и слушаться такого человека, ну, у ребенка современного, ну, не возникает никакой потребности, причины нет. Если раньше его просто могли выпороть, и он, ну, должен был слушать взрослого просто потому, что авторитет взрослого не пререкаем, то сегодня взрослые так себя дискредитировали в глазах детей, что вот, ну, далеко не каждого взрослого можно послушаться. Вы сами говорите, а если какой-то дяденька тебе говорит, уйдем со мной со двора, его же нельзя послушаться.
Да, вы правы. И нельзя не согласиться, что среда, атмосфера, окружающие ребенка люди – это то, что либо формирует личность и помогает ей, так сказать, вырасти из росточка в цветок, либо эту личность разрушает. Сегодня действительно… Нет, практически нет того детского мира, того хрустального пространства, которое худо-бедно, пусть дежурными, иногда прямолинейными методами, но все-таки созидали еще в советскую эпоху. Ребенок сегодня один на один с миром интернета, со взрослыми, которым нет дела или не хватает времени на ребенка, без вины виноватые, дети компьютерного подземелья, подранки, подростки, переростки. Но, тем не менее, мы сегодня беседуем с нашими радиослушателями, взрослыми. Я точно знаю, что наши программы они воспринимают очень серьезно и благожелательно. И если мы не хотим, чтобы наша страна превратилась в стадо человекообразных обезьян или вернулась к какому-то языческому состоянию, нам нужно ставить этот вопрос и находить на них ответы. А о том, что вы сейчас сказали, я подтверждаю, потому что на исповеди у меня много детей разного возраста приходит на исповедь, во многом потому, что я с ними стараюсь беседовать по-человечески, на человечьем языке, и всегда дарю подарки. И часто слышишь вот эти признания. У меня конфликт с преподавательницей. Сегодня она нас всех назвала дундуками. Батюшка, что мне делать? Учительница орёт. И батюшка выкручивается, авторитет учителя остается таковым, несмотря на недостойных носителей учительской харизмы. И вопросов подчас больше, чем ответов. Если взять послушание, термин послушание в самом его высоком виде и образе, ведь часто в церковной среде говорят о послушании, и мы имеем идеал в образе Господа Иисуса Христа, который из любви к человеческому роду пришел в этот мир и был во всем послушен Отцу. Что же такое послушание в абсолютном смысле слова? Я отвечаю на этот вопрос так. Послушание – это стремление быть послушным Создателю – это желание исполнять его вечный нравственный закон правды и любви. Послушание – это желание свое сердце хранить от зла. Чего требует от нас Господь? Чистоты сердечной. И если ставить вопрос вот так глубоко, зайчик мой обращается мама к сыну или батюшка к отроку. Помни, что самое главное – не заключать сделки со злом. Нужно научиться хранить себя от дурных мыслей, гадких слов, от мерзких поступков. Мы в ответе за свои мысли, слова и деяния. И вот так, направляя взор мальчиша-кибальчиша внутрь его собственного сердца, уча его разбираться в мыслях и желаниях, чтобы откидывать, выбрасывать, изгонять одни и, напротив, привечать другие. Это и есть по существу нравственное воспитание. Я вот сейчас передаю книгу, которая на сей счет была мною все время написана и снабжена очень интересными картинками, напоминающими древнерусские миниатюры. Девочка чумазая, мальчик, потерявший гребенку, и перед зеркалом стоит как страшило, или напротив мальчик, держащий в руках книжку, а вот другой сидит перед телевизором безотрывно с рожками, с ножками и рожками. Назвал эту книгу «Моя первая исповедь», книга по самопознанию. И она была много раз переиздана. И вот я тогда-то и ставил перед собой задачу увлечь маленького читателя самым разнообразным материалом. Я писал в этих главах о жадности, о воровстве, о лукавстве, о прилежании, о умении следить за собой. И сегодня, я соглашусь с вами, мы должны, каждый воспитатель, каждый родитель, искать творческие подходы. Сегодня нет партийной, профсоюзной общественности, нет даже единства требований со стороны педагогов. Иногда внешний вид педагогов в сельских школах, педагогинь, такой, что мам, не горюй. И поэтому сегодня мы не можем быть однозначно категоричными, общаясь с ребенком. Он зачастую не находит подтверждение наших слов, оглядываясь на окружающих его взрослых. Мне интересно и важно, чтобы дитя полюбило художественное слово, о котором мы недавно разговаривали. А вот если мне важно, чтобы дитя мое получило инъекцию какой-то, как это называется, противоядие против срамной ругани, а вокруг дымовая завеса этих поганых слов, поэтому сегодня я должен быть очень сам, безусловно, на высоте стоя нравственного развития, очень изобретательным, ненавязчивым, остроумным, иногда пуская в ход добрые шутки, так, чтобы дитя не вошло в клинч со мною, как с воспитателем, так, чтобы оно не переметнулось по ту сторону баррикад, сочтя меня занудой, сочтя меня букой, и не повернулась ко мне задом. И это вот предмет нашего сегодняшнего размышления.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Говорим о послушании детей. Вот вы упомянули послушание в таком евангельском смысле, в высочайшем смысле этого слова, когда Христос полностью послушен воле Отца, даже до смерти, да, его человеческой части. И такое же послушание, например, практикуется в монастырях, да, когда ты полностью отсекаешь свою волю, и, ну, не во всех монастырях, ну, например, на Афоне. Сколько историй мы вот слушаем здесь же на радио «Вера» про каких-то старцев именитых, чьи ученики полностью отсекали свою волю и практиковали тотальное послушание старцу. Но тут как бы все-таки твое послушание, оно подчинено, ну, если не святому человеку, если не Богу лично, то все-таки человеку очень высокого духовного склада, да?
И речь идет о послушнике, который, находясь уже в возрастном состоянии, способен
сознательно
себя ограничивать ради очищения души, стяжания божественной благодати. Согласитесь, что наши детки-конфетки – это совсем другой контингент, которые, конечно же, до поры до времени даже не могут вобрать в свой ум того, о чем мы сейчас говорим.
Да, но и наши взрослые конфетки тоже не могут являть собой тот пример духовности, которому, как старцу, хотелось бы таким всецелым образом подчиняться.
То есть давайте, может быть, спустим наших слушателей на землю и скажем, что сегодня так важно, чтобы сердце взрослого человека понимало, кто такой ребенок. Это еще неискушенная во зле, невинная душа. Да, не без недостатков, часто заимствованных от родителей, генетика не лженаука, но это еще цветочек, сочувствующий добру, конечно, нравственно неопытный, легко увлекающийся, и поэтому в общении с детьми, какими бы они ни были, заторможенными, расторможенными, нормальными или гениальными, самое главное – это теплота человеческого сердца. Неприятные вещи – учиться говорить с приятностью, так поучают некоторые опытные духовные наставники-воспитатели. Никогда воспитателю не выходить из себя, не спускать полкана. Гнев не творит правды Божией, заявляет апостол. И когда сердце взрослого человека холодно, равнодушно, апатично, или когда эмоции бьют через край, и воспитатель приносит ребенка в жертву своему неудовольствию, когда во взрослом просто нет любви, а есть какое-то занудство, формализм, начетничество, вот тогда воспитуемый предмет будет так или иначе выскальзывать из той зоны, которую мы ему предназначили, это всегда будет скрытый протест. Либо дитя прогибается под железную руку Феликса Эдмундовича Дзержинского, готовя свой майдан или побег, либо ребенок сопротивляется иногда в виде протеста, как Сергей Есенин отреагировал на коммунистическую эру всесветным хулиганством, дебошами и прочее, но ребенок в своей сфере и в своих размерах.
Ну, я вот об этом и говорю, почему я вообще завела разговор об авторитете взрослых, ведь очень многие взрослые общаются с детьми в такой риторике: я так сказал, поэтому так будет. То есть я, потому что я взрослый, вот я так сказал, и так будет. И, но это не очевидно для ребенка.
Безусловно, данное заявление...
И это не вызывает желания послушаться.
Данное заявление слышишь часто. Это, с моей точки зрения, равнозначно росписи в признании в своем поражении. Это фиаско. Я хочу, потому что я так хочу. Да кто ты такой? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Да ты знаешь, с кем ты говоришь. И прочее, прочее, прочее. В данном случае, конечно, если... Мы можем воспитать только маленького революционера. Мы можем воспитать всех семинаристов XIX века, которые и начала XX, которые отстреливали своих педагогов, потом призывали, как Николай Гаврил Чернышевский, Русь к топору. Нет, сегодня, требуя от ребенка нормативного поведения, мы должны уметь и объяснять ему, чтобы дошло до ума и сердца. Сегодня необходимо сохранять благожелательность и спокойствие, потому что впустить в сердце не щелочную, не кислотную, а сволочную, простите меня, реакцию – это фиаско. Сегодня необходимо, с моей точки зрения, каждому из нас, взрослых людей, тех, кто общается с детьми, генерировать, накапливать, как в аккумуляторе, сердечное тепло, такое тепло, о котором наш народ говорит, сердце сердцу весть подает. И думаю, что это та внеклассная работа, которую каждый педагог, воспитатель или родитель, находясь краткое время в уединении, должен выполнять, черпая силы там, где он это может. Для меня источник таких сил – это таинство исповеди, это молитва, это причащение святых тайн. Для кого-то из наших светских слушателей это картинная галерея, Веласкес, Гойя, прерафаэлиты. Для кого-то это, из тех, кто попроще, я к ним отношусь, живая природа. Вот я слышал, вы недавно были в Норвегии, вернулись оттуда преображенные, и, может быть, поделитесь впечатлениями, как норвежцы воспитывают своих детей.
Вы знаете, норвежцы, кстати, очень интересно воспитывают своих детей. У них со времен викингов мало что изменилось, и одной из главных ценностей воспитания детей норвежцы считают самостоятельность и независимость. Там ребенок с самых молодых ногтей обучается решать сам свои проблемы.
Как это?
А вот так, сам шнуруешь штаны, там, на ботинки, сам надеваешь штаны, шел, упал.
Иначе придется ходить без штанов.
Да, да, шел, упал, поднимайся, ничего страшного. И вплоть до того, что в Норвегии неприлично просить о помощи. Если ты просишь о помощи, значит, ты слаб. А слаб,
это
значит,
не
ты недоразвит как-то.
С гордым образом викинга, настоящего,
да,
мужчины.
Да, и это не значит, что если тебе действительно необходима помощь, и ты сам не справляешься, тебе на помощь не придут. Но помощь будет оказана только в том случае, когда она действительно необходима.
А это правда, что норвежцы как-то приучают детей к спартанскому,
да,
образу жизни?
Да, достаточно спартанский образ жизни. Дети с полутора лет идут в ясли. Дети 80% времени в яслях и в детском саду, и в школе находятся на улице. На улице спят зимой, летом в комбинезончиках, в конвертах меховых.
Таких походных условий?
Да, абсолютно. И
свежий
вообще,
воздух?
Да, и у норвежцев вообще главный вид досуга – это времяпрепровождение на природе, причем достаточно экстремальное. Не так, как у нас. Приехал, палатку поставил, шашлыки пожарил и там,
это
не знаю, песню
взрослых
попел. Да, ну или у ребенка там посидел на берегу. На берегу с папой с удочкой. С удочкой тоже, да, но норвежцы очень любят хайкинг. Это пешие прогулки по горам, причем по самым экстремальным маршрутам, где нет электричества, почти нет цивилизации. У них вся страна...
То есть походы, туризм?
Туризм, походы, горные лыжи, рыбалка, хождение под парусом, охота. В общем-то, такие очень много времени проводится на природе.
Но таблицу умножения никто не отменял?
Никто не отменял. И дети норвежские учатся в школе с... Если мне не изменяет память, с августа по июнь. У них только один месяц каникул, да. И вот
хотя,
они
наверное,
с полутора лет начинают
учиться. Хотя, наверное, предусматривает тоже такие выходы, выезды на природу.
Безусловно. И вообще вся жизнь норвежца связана с природой, даже если он живет в городе. Они очень ценят свою культуру, очень уважают и любят свою природу. Им не нужно напоминать о сортировке мусора. У них нет...
Четыре бака разного,
да,
цвета.
Да, у них все это на уровне просто вот как...
Автоматизм.
Отче наш, да. Просто для них это естественно, это их образ жизни. Но у них до 12 лет детям не ставят отметки в школе.
Ну, это да, есть такие уже педагогические методы. А вот возвращаясь к нашим реалиям, я, например, ценю очень опыт сельских школ, разъезжая по России, посещая где-нибудь школы в Мариэле или в Верховьях Волги. Вот мне очень нравится пришкольная территория, какие-то теплицы, парники, выходы достаточно частые на прополку, вообще близость к земле, может быть, еще не норвежская концепция проводить вакации во фьордах, но вот послушание, о котором мы говорим, мне кажется, неразрывно связано с областью созидания, когда ребенок привык не разрушать, а созидать, не вырывать с корнем, а сажать, заботиться, окучивать, чтобы семечко проросло. И такие практические навыки зачастую ребенок разделяет. Так было, конечно, у нас на Руси, когда ребенок входил во весь годовой творческий трудовой процесс и вместе с папой шел за лошадкой раз пахивающий участок.
Ну вот если бы Михаил Ломоносов был исключительно послушным ребенком, где бы был Михаил Ломоносов? Остался бы там у себя в этой деревушке Архангелогородской губернии?
Ну, это самородок, которому трудно приложимы общие параметры. Ну, кстати, он не против если мне память не изменяет, да, он был уже настолько взрослым, что прошел свои азы. Он
уже 19 лет ушел.
Практически юношей ушел, и сидя у нас здесь в славяно-греко-латинской академии, подвергался насмешкам юных митрофанушек, потому что такой дилда, верзила, смиренно нагонял то, о чем он не слышал, чего не видел. В результате стал не просто корифеем, а первооткрывателем в области гуманитарных и естественных наук и в искусстве.
Мы продолжим нашу беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».